Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вас приветствует программа «Изучаем Библию». Сегодня мы поговорим о самом распятии Иисуса Христа. Сегодня в студии присутствует отец Александр Сандарев, руководитель молодежного отдела епархии. Также я, ведущий Рашан Мустафаев. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Благословите.
Благослови всех Господь.
Расскажите, пожалуйста, поподробнее о распятии Иисуса Христа.
Ну, когда привели Господа к Пилату, Пилат, как мы знаем, хотел отпустить его, потому что увидел, что никакого зла не нашел, что он сделал. Но все стали кричать: «Распни, распни, распни его!» И стали угрожать Пилату. Сказали, что если он не сделает, то он враг кесарю. Ну и таким образом надавили на него весь народ. Он демонстративно умыл руки, сказав: «Не виновен я в крови праведника сего». И отдал. Сначала над ним насмеялись, надев багряницу его. Но это положено было по некоторым таким вот обычаям, что он там разбойник совершал или вину смерти какую он совершал, над ним такое же деяние совершали. Как его обвинили, что он себя назвал царем, вот, ну вот его одели в багряницу и стали над ним насмехаться, что вот раз он назвал царем, то вот он царь. Багряницу, то есть такое красное одеяние, которое носили цари, венец, сделанный из терна. Это такое двоякое наказание, потому что у него были острые шипы, которые вонзались в его голову и, конечно, производили сильные мучения, сильную боль причиняли Господу. И такой типа венец, который надевали на себя императоры римские, кесари. Вот. Ну и правую руку дали трость, символ власти. Вот насмеявшись над ним, потом бичевали его и плевали на него, взяв трость, били его по голове. И потом заставили Господа взять крест и идти на распятие. Дело в том, что бичевание и вот эти издевательства сильно подточили Господа силы, потому что 40 ударов было сделано. Это очень нанесение серьезных травм, и, конечно, он лишает сил человека. Вся кожа, его, и вся спина, вся плоть, мясо начинает оголяться, вырывается вот этими крючками. Конечно, он нести крест не смог. Тогда нашли Симона Кириньянина и заставили его нести крест Господа. И вот пришли на место, называемое Голгофа, что значит «лобное место». И дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и отведав, не хотел пить. То есть такое вещество готовилось, которое как бы немножко притупляет страдания во время, когда забивают гвозди в руки и ноги. Притупляется немножко чувство, чтобы хоть чуть-чуть облегчить страдания человека, когда его распинают. Но Господь не стал пить, чтобы пройти вот этот крест до конца, чтобы не было никакого такого отурманенного состояния сознания. Вот. Ну и поставили над головой его надпись, означающую вину его: «Сей есть Иисус, царь иудейский». Ну, то есть традиционно писали табличку над головой каждого разбойника, которого распинали, его вину. И вина Господа была в том, что он себя, по их мнению, называл царем иудейским. Также сказано, что распяты были с ними два разбойника, один по правую, другой по левую руку, об этом мы уже говорили. И народ ходил и посмеивался над ним, говорил: «Разрушающий храм и в три дня его созидающий, спаси себя самого, если ты сын Божий, сойди с креста». Подобные первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями насмехались, говорили: «Других спасал, себя самого спасти не может». И солдаты, которые были с ним, они делили его одежду, и хитон был цельный, его нельзя было отделить, потому что он был такой дорогой, по преданию сама Божья Матерь его соткала, и поэтому он был дорогой и очень такой драгоценный хитон. Они не стали его раздирать, но бросили жребий о нем, и кому достанется по жребию, тот его и забрал. И вот в шестой час тьма стала по всей земле до часа девятого, и около часа девятого возопил Иисус громким голосом: «Или, или, лама савахвани», то есть: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» И некоторые стали говорить, это он Илию зовет, потому что Или созвучно со словом Илия. Но это были другие слова. И тотчас подбежал один из воинов, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, дал ему пить. А другие говорили: «Постой, посмотрим, придет ли Илия спасти его». Иисус же, опять возопив, громким голосом испустил дух. И вот завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли. И, выйдя из гробов, по воскресению уже Господа, вошли во святый град и явились многим. Дальше еще нужно сказать, что даже вот это действие и события, которые происходили, не оставили равнодушных тех, кто исполнял приказ. Сотник, который и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение, все бывшие, устрашились и говорили: «Воистину он был Сын Божий». Также еще стоит сказать, что были там жены мироносицы, Мария Магдалина, Мария мать Иакова, Мария Клеопова, мать сыновей Зеведеевых, конечно же, была Божья Матерь и любимый ученик Господа Иоанн, которые вот прошли с ним до конца. Ученик Господа был самый юный, а жены мироносицы были женщинами, поэтому их особо не трогали. Все остальные ученики испугались и разбежались, поэтому можно сказать, что в каком-то смысле смерть Господь принял, хоть и не в одиночестве, но основные ученики, и Петр, мы знаем, отрекся, испугался, и все остальные ученики разбежались, то есть это было действительно одиночество, это было действительно страшное такое событие, что Господь возопил: Боже мой, почему ты меня оставил?» Такая богооставленность даже, то есть чтобы Господь прошел через врата смертные, вот такая тайна великая, которую понять никаким умом невозможно, Бог Отец как бы оставляет Сына, чтобы Господь, человек, Сын Божий, Иисус Христос, умер, прошел через врата смерти. Вот такая трагическая, конечно, самая трагическая история всех, которые можно увидеть в жизни.
Вот у меня такой вопрос. Насколько я помню, тот самый, который демонстративно умыл руки, Пилат, он изначально хотел спасти Иисуса, потому что, с одной стороны, либо ему было его жалко, либо он действительно верил ему. Он отправил его к одному из людей...
К Ироду.
Угу. Ведь Иисус мог всего этого избежать, Иисус мог избежать многого. Также он... Вообще, во всей Библии можно было сделать все гораздо легче, и гораздо все прошло бы быстрее, и меньше было бы мучений. Также он, если у него действительно... Он же мог бы сойти с Христа. У него...
Мог
бы сойти, если бы...
Он мог взять, как он сам сказал, легион ангелов пришли, и это войско... А какое войско его захватило, знаешь, наверное, да?
Римское?
Нет,
иудейское.
Иудейское. А какое войско иудейское его захватило? Кто там был? Какие иудеев могли быть воины, если это была оккупированная территория? Какие воины могли быть? Это была стража Иерусалимского храма, которую позволили римляне держать. Маленькая стража, кучка маленьких воинов, которые были, к слову говоря, грамотны очень. Потому что если они храм охраняли, они должны быть очень грамотными людьми. Они были хоть и воины, хоть это была стража, но это были очень обученные и подготовленные люди. Вот они пришли, то есть маленькая кучка воинов была.
Ну и вот из всего этого почему нельзя было обойтись так легче? Я уверен, если бы он сошел бы с Христа, или как он сказал потом: «Я могу разрушить храм и отстроить его за 3 дня».
Да.
Он бы мог бы это сделать.
А про какой храм он говорил?
Про Иерусалимский храм.
Нет, он говорил про храм своего тела.
А
они так не поняли, потому что Иерусалимский храм, это камни, а настоящий храм – это наши тела. Тот храм, где, собственно говоря, Господь и живет. Потому что в наших телах есть сердце, и сердце есть такой... Божий престол, сердце человеческое. Вообще здесь дальше нужно спрашивать, зачем он вообще стал человеком? Зачем он вообще воплотился? Зачем это надо было Господу?
Вот именно.
Как ты думаешь?
Ну, я...
Просто взял бы так, щелкнул пальцами, и все бы все произошло. Правильно?
В принципе, у него есть такие возможности.
Он есть такие возможности, только эти возможности, они когда становятся возможностями? Когда не учитывают свободу человека. Господь совершил то, что Он совершил для одного, чтобы открыть человеку ту любовь, как сильно Он любит человека. Если человек запутался в этом мире, если человек в этом мире необычайно сильно страдает, если человек повержен под грехом, и настолько сильно он повержен, что даже мир разрушен, вспомним великий потоп, человек перестал понимать друг друга, то есть зло заполонило сердце человека.
Ну, зло, это в какой-то мере можно было избежать это зло.
Как?
Ну, например, даже возьмем тот же самый случай с Вавилонской башней.
Но...
Насколько я помню, они отстраивали в надежде увидеть Бога. Я думаю, Богу не было бы трудно взять, уничтожить эту башню.
Нет, не в надежде увидеть Бога.
Доказать, что его нету, не существует. Подняться на небо и сказать, вот, здесь нет Бога.
Не так немножко. Они отстраивали башню, чтобы показать, что они такие же великие и сильные, как Бог. Башню до небес они хотели построить. Что они ничуть не хуже Бога. Гордыня была в основе строительства башни. И поэтому, конечно, когда мы говорим о том, что Господь делает для человека, мы говорим об одном. Господь необычайно хранит свободу человека. Можно дальше идти, вспомнить события, которые были в раю. Было дерево посажено, дерево добра и зла. Можно было его не садить. Правильно?
Только добра.
Думаю. Только, ну да, только добра. Да. Вот чего удобного? Зачем древо добра и зла? Зачем Господь его посадил? Правильно? Зачем, кстати? Как ты думаешь?
По равновесию.
Для равновесия ничего подобного. Равновесие таким образом не делается, что потом такое неравновесие происходит.
Да, сейчас неравновесие как раз таки.
Вот. На самом деле Господь посадил дерево добра и зла, чтобы дать человеку возможность идти не тем путем.
Зачем?
Если бы не было, как зачем? Если у человека нет возможности идти не тем путем, то человек не свободен. Когда человек становится человеком по-настоящему, когда он осознает, что он свободен, когда он понимает свою ответственность за тот выбор, который он может совершить. Если человек не совершил еще этого выбора, если он не осознал свою ответственность, он не будет свободен. И вот Господь, насадив древо познания добра и зла в раю, сделал человека свободным.
Дорогие радиослушатели, мы прервемся на небольшую музыкальную паузу, после которой мы продолжим беседу с батюшкой о распятии Иисуса Христа. Не уходите от своих радиоприемников, мы скоро вернемся.
Крест тяжелый, крест великий, нету сил его поднять, нету сил его поднять. А нести его ведь надо, в нем Господня благодать, в нем Господня благодать. Крест тяжелый, путь далекий, кто поможет донести, кто поможет донести. Укрепи меня, Спаситель, здесь на жизни нам пути, здесь на жизни нам пути. Крест тяжелый, крест великий, сам Господь его поднял, сам Господь его поднял. Нес он с трудностью великой, посреди пути упал, посреди пути упал. И упал с крестом Спаситель, никто руку не подал, никто руку не подал. Сам Отец Его Небесный человека в помощь дал, человека в помощь дал. То был Симон земледелец, он Господень крест поднял, он Господень крест поднял. За ним следовал Спаситель, путь свой кровью обливал, путь свой кровью обливал. Если раб Его ты верный, то ты должен крест нести, то ты должен крест нести, орошая путь слезами, вслед за Господом идти, вслед за Господом идти. Так неси ты крест смиренно, и на долю не ропщи, и на долю не ропщи. Лишь терпения и силы ты у Господа проси, ты у Господа проси. И Царицу Матерь Божью ты на помощь призывай, ты на помощь призывай. И она тебе поможет, только ты не унывай, только ты не унывай. Тогда ангел твой хранитель с тобой рядышком пойдет, с тобой рядышком пойдет. Крест нести тебе поможет, и на небо приведет, и на небо приведет.
Дорогие радиослушатели, мы снова в студии, а я напоминаю, что с вами передача «Изучаем Библию». Сегодня мы поговорим о распятии Иисуса Христа, как это происходило и что было. А я напоминаю для тех, кто только к нам присоединился, что в студии отец Александр Сандарев, руководитель молодежного отдела епархии, а также я, ведущий сегодняшней программы, Равшан Мустафаев. Батюшка, вот хочется спросить, пришли ли к покаянию или к чему-либо, когда уже, насколько я помню, когда умер Иисус сам, началось все разрушаться, началось землетрясение.
Угу.
И, насколько я помню, вот по фильму одному «Страсти Христовы» называется. Там, когда начал разрушаться храм, самый главный, не знаю, как его назвать, священником или кем, я вот не знаю просто.
Первосвященник.
Первосвященник. Он начал либо жалеть, на его глазах появились слезы, и было трудно понять, слезы чего это.
На самом деле неизвестно, что с этими людьми произошло, хотя Евангелие дает небольшое такое приоткрытие этой тайны. Там сказано, что воины, когда разбежались, там же они сказали, чтобы стерегли гроб. Гроб был завален камнем и поставили стражу, вот эту же самую стражу, которую охраняли. И когда было воскресение Христа, и камень сам собой чудесным образом был отвален, эти воины разбежались. И прибежали, и рассказали все фарисеям. Но, естественно, те их подкупили, сказав: «Не делайте ничего, будет вам только хуже». И, конечно, они распространили клевету о том, что было. Поэтому,
что ученики сами,
что ученики сами украли тело, вот, и объявили его воскресшим. Вот. Это говорит, конечно, о том, что сердцем они не обратились, не покаялись. Мы не знаем, что дальше с ними случилось, какая дальше была традиция этих людей. Можно лишь сказать, что иудеи, как таковые, а первосвященники это был так или иначе авангард иудейской веры, они все-таки остались в своем ожесточенном таком сопротивлении Богу. И даже смерть и воскресение Христа на них не подействовало. Как глубоко может зайти человек в своем озлоблении? Вот резюмируя то, что было сказано, почему Господь пошел и претерпел такую смерть, хотя он мог и сойти со креста, он мог вызвать там легион ангелов, когда его брали, стража брала, да? Он мог не воплощаться, не вочеловечиваться, наконец. Он мог и не творить человека, а сотворив человека, он мог не насаждать древо добра и зла, правильно? Но Господь в ответ сотворил человека, сделал человека свободным, а когда человек отпал от Бога, он, Господь, заботился о нем и заботился настолько, что пошел и дошел до смерти, смерти крестной. То есть вот это можно назвать только одним словом – любовь Бога по отношению к человеку. И эта любовь превосходит всякое понимание, всякое разумение. Потому что Господь так любит человека, как никто другой не способен любить, и мы не способны понять до конца эту любовь. Поэтому Господь сошел и пошел до конца. И человек, который хоть как-то открыт их, и который хоть как-то ищет, он не способен не откликнуться на зов Христов, на голос Христов. К сожалению, приходится и обратное говорить, что человек может закрыться в своем зле, в своем грехе, и быть в этом жестокосердии, быть далеким от Бога, так что распять его, и даже после распятия продолжать творить дела против Господа.
Дорогие радиослушатели, наша передача подходит к концу, а я напоминаю, что сегодня мы разговаривали о распятии Христа. Сегодня в студии присутствовал отец Александр Сандарев, руководитель молодежного отдела епархии, а также я, ведущий сегодняшней программы, Равшан Мустафаев. До свидания, до новых встреч.
До свидания, дорогие братья и сестры, храни вас Господь.